Аудиокнига издательства «Синдбад». Ишай Сарит. «Монстр памяти». Перевод с иврита Галины Сигаль. Читает Станислав Войнич. Уважаемый председатель директората мемориального комплекса Яд Вашем, посылаю вам отчет о случившемся. Мне сообщили, что вы его ждете, и я сам искренне желаю его предоставить, учитывая то доверие, которое вы мне оказали. Вначале я попытался отделить отчет от самого себя, выполнить его в строгой научной манере, не примешивая ничего, что имело бы отношение к моей личности или истории моей жизни, ничем не примечательной. Однако, написав несколько строк, я понял, что это невозможно, что я и есть тот сосуд, в котором обитает история. Если трещины мои разойдутся, и я распадусь на части, эта история исчезнет вместе со мной. Я всегда относился к вам с огромным уважением. Несколько раз участвовал в обсуждениях, которые вы проводили, выполнял важные поручения, в числе которых был и этот последний проект. Мне не забыть проникновенных слов, что вы произнесли на презентации моей книги. Я делал для вас все, что было в моих силах, но не помню, чтобы мы с вами хоть раз побеседовали в неформальной обстановке. Я не жалуюсь. Понимаю, как тяжело бремя, возложенное на ваши плечи. Помню чудесный вид на Иерусалимский лес, открывающийся из окна вашего офиса. Запах каменных стен и дорогую ткань вашего костюма. Я всегда считал себя вашим верным посланником. Вижу перед собой ваше мудрое лицо и обращаюсь к вам как к официальному представителю памяти. К изучению Холокоста меня привели соображения практические. Закончив службу в армии, пошатавшись, как это принято, в неприкаянности по городам и весям, я поступил в университет, где изучал историю и международные отношения. Мечтал о карьере дипломата. Мне казалось, что за границей жизнь моя станет лучше и веселее. И я, конечно, знал, что престиж дипломатической службы сегодня уже не так высок, и что с наступлением цифровой эпохи необходимость в ней изрядно уменьшилась. Однако считал это преимуществом. Я воображал, как сижу в легком костюме в кафе какого-нибудь тропического города, коротаю дни в изящной праздности, получаю от государства скромное, но вполне приличное жалование. Я не стремился стать лучшим из лучших, не хотел, чтобы в мою честь называли улицы и площади. Мне нравилось читать книги о великих людях и грандиозных событиях прошлого. Они успокаивали меня, потому что все в них уже свершилось окончательно и бесповоротно. Художественная литература меня тревожила. В ней все зависело от причуд автора. На втором году учебы я пошел сдавать экзамены в Министерство иностранных дел. Мне тогда было 24, и я легко справился с письменной работой и прошел первый тур. Во втором туре, который состоялся несколько недель спустя, экзаменаторы разбили нас на группы, дали разные задания, включавшие всякие хитроумные игры, а потом стали вызывать поодиночке на собеседование. Чем дольше все это тянулось, тем яснее становилось, что дела мои плохи. Я даже не стал ждать письма из министерства, и так было понятно. Это провал. Какое-то время я хотел махнуть на все рукой и отправиться куда-нибудь на восток, скажем, в Таиланд. Все равно моя мечта от меня ускользнула. Но экономические и семейные обстоятельства, заболел отец, меня остановили. Распрощавшись с надеждами на дипломатическую карьеру, я оставил изучение международных отношений. Сами по себе они меня не интересовали. И сосредоточился на истории. Мне нравилось заниматься историей. Писать статьи, проводить исследования, часами сидеть в библиотеке над старыми документами, делать перерыв на кофе и возвращаться к работе. Я шел по жизни неспешно, с важным видом. Получил степень магистра и вышел из безвестности, когда моя дипломная работа, написанная в рамках курса, который вел сам декан, была удостоена многочисленных похвал. Декан взял меня под крыло и предложил стать ассистентом на кафедре. Я гордился своим новым положением. Декан обсуждал со мной разные варианты будущего, говорил об учебе за границей. И я уже видел, как сижу у камина в Оксфорде или Бостоне, старея с достоинством, и больше не жалел о том, что с Министерством иностранных дел ничего не вышло. История нового времени меня страшила. Она казалась оглушительно ревущим бешеным водопадом. А я жаждал тихой, спокойной жизни, что вращалось бы вокруг древних времен, чья история открыта всем, но надежно запечатана временем и ни в ком не способна пробудить сколь-нибудь сильных чувств. Я подумывал заняться Дальним Востоком. Но для этого требовалось выучить китайский или японский, а к языкам у меня особого таланта нет. От скитаний и бедствий собственного народа хотелось уйти как можно дальше. Я с самого начала чувствовал, что здесь меня подстерегает опасность. Но потом я встретил Русь. Дело стало двигаться к свадьбе, и пришлось спуститься с неба на землю. Хорошенько все обдумав, я понял. Хоть на первый взгляд передо мной распахнулась необъятная сокровищница человеческой истории, запустить руки я мог лишь в пару-тройку сундуков. Вакансии в университетах освобождались редко. Их тут же расхватывали старшие преподаватели, а новые ставки открывались только для внештатных сотрудников. Не работа, а подработка, с зарплатой которой еле-еле хватало на хлеб. Однажды декан сообщил мне, что разведывательное управление ищет специалистов по Ирану и готово оплатить кандидату докторантуру по персидской истории. Но при условии, подчеркнул декан, что после защиты диссертации вы 7 лет прослужите в вооруженных силах. И хотя я понимал, что сидеть мне предстоит в центральном офисе в Тель-Авиве, а не в танке, как во время обязательной службы, сама мысль о том, чтобы снова оказаться в армии, на несколько ночей лишила меня сна. После чего я объявил декану, что в предложении разведывательного управления не заинтересован. Тем более, что такая специализация, опять же, потребовала бы изучения сложного иностранного языка. Декан все понял и сказал, если так, остается только один реальный вариант продолжить карьеру историка в Израиле. Написать диссертацию по Холокосту. Я ужаснулся. Ведь я мечтал плыть по жизни, как по тихому безмятежному озеру. Сделал несколько тщетных попыток избежать грозящей мне участи. Одна из них почти увенчалась успехом. Хороший австралийский университет в городе Перт готов был принять меня в докторантуру по истории средневековой Европы, оплатить жилье и предоставить должность преподавателя. Но Руфь была не в восторге от перспективы перебраться в Австралию, а дату свадьбы мы уже назначили. Отправься мы в страну солнечных пляжей, где пиво подают с 4 часов пополудни, возможно, нас ждала бы иная судьба. Но я сдался. Отправился к декану и сказал, что готов впрячься в колесницу памяти. Стоило мне это сделать, как жизнь заиграла новыми красками. Мне назначили небольшую стипендию, пожертвование еврейской семьи из Америки, достаточную для обеспечения нашего скромного быта. Я начал изучать немецкий и через несколько месяцев уже мог читать документы СС. Выше среднего уровня владения языком я так и не поднялся. Гейне и Гёте были мне не по зубам. Но я жадно глотал книги и другие материалы, какие только мог достать. В этом я силен, умею в сжатые сроки переваривать огромные объемы письменной информации. Больше всего меня интересовали технические подробности массового истребления, механика, люди, занятые в процессе, порядок осуществления процедуры. Я копал все глубже и глубже, пока тема диссертации не выкристаллизовалась и не получила одобрения руководителя. я был на правильном пути.